Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Мы продолжаем читать книги 12 малых пророков. И сегодня дочитываем книгу пророка Аввакума. Поскольку мы выбрали такой, скажем, последовательный хронологический принцип чтения книги пророка Аввакума, рассмотрения этой книги, то вот сегодня мы обращаемся к третьей главе, которая, собственно говоря, является песнью Аввакума. Это именно песнь, носящая такой характер хвалебный, может быть, молитва хвалебная, некоторые могут ее назвать, но мы называем песню, потому что некий ритм, некий, может так скажем, лейтмотив этой песни, этого хвалебного воззвания к Богу от лица Аввакума стал основанием для наших современных вот, православных песнопений. Вот, например, может, не все знают, но все сталкивались с такой формой православного молитвословия, как канон. И вот это молитвословие, оно имеет 9 песней. Каждая песнь начинается с некого музыкального, так скажем, краткого стихословия, мелодии, некое песнопение, которое называется «Ирмос». Потом следует то, что мы обычно читаем, не поем, а читаем при келейном употреблении, например, покаянный канон, поется «Ирмос», «Яко посуху пешешествовав Израиль», потом читаются тропари, то есть вот эти вот короткие, скажем так, молитвенные обращения, обращающие внимание на самого себя, от лица молящегося мы просим милости, просим покаяния, просим света, сокрушаемся и плачем. Заканчивается канон обращением, таким коротким стихословием, обращенным к Матери Божией, как правило. И дальше идет следующий «Ирмос», второй, третий, второй обычно пропускается, за исключением дней Великого Поста. Третий, четвертый, пятый, шестой и так до 9 песни. Так вот, на самом деле все эти песнопения, все эти молитвословия, которые мы знаем как канон, они и во время известного храмового богослужения, на утренние или во время всеночного бдения, они тоже исполняются, посвященные дню празднования святых, воскресным дням и так далее. Так вот, в принципе, по уставу-то они должны петься, в общем-то, весь канон должен петься на определенный мотив, а сами вот эти обращения молитвенные каждой песни канона составлены по образцу известных библейских песен. Ну, скажем, 9-я песнь составлена по образцу, единственная по образцу, как бы взятому из Нового Завета, в основу ее легла песня Захарии по поводу рождения Иоанна Предтечи. Вот, 7-я и 8-я по образцу песни отроков, тот гимн, который они воспели перед тем, как они были ввержены в печь огненную. Поэтому все ирмосы начинаются с 7-й и 8-й песни обычно с упоминания вот об этих трех отроках. Вот. 6-я песня составлена по образцу песни пророка Иона, когда он воспел из чрева кита. 5-я по образцу песни пророка Исаии. Вот 4-я песня составлена как раз по образцу вот этого молитвенного фрагмента из книги пророка Аввакума по 3-й главе песни Аввакума. И поэтому все 4-е песни, ну или, по крайней мере, многие ирмосы, которые начинаются бы 4-ю песню, они упоминают имя Аввакума или перекликаются с теми образами, которые нашли отражение вот в этой главе книги пророка Аввакума. И это именно песнь, так ее оценила церковь, так она ее назвала. Это фактически его осанна, его хвала Богу. Но что самое-то удивительное, хвала-то Богу, которая сопровождается видением-то далеко нерадостным, с нашей мирской точки зрения, которая сопровождается вот именно видением не последних даже судеб Иерусалима, думается мне, а видением гораздо более превосходящим некий исторический момент. Это как будто бы перед взором пророка простирается вся историческая перспектива, перед его глазами проходит вся картина сокрушаемого зла, сокрушаемого мира, сокрушаемого греха, и он не может это перевести на язык человеческий, не может истолковать, не может объяснить, он изумлен, он выходит из себя, он почти пребывает в исступлении, и вот из этой видения, из этого созерцания картины суда, но суда-то над грехом, суда-то над злом, суда-то над неправдой, ложью, суда над всем, что отравляет жизнь человека, и он в восторге. Это важно понять. Конечно, если непредвзято прочитать эту песнь, то видно, что это и восхищение, изумление, и восторг. Но это восторг и радость не по поводу тех страданий людей, которые он видит, а восхищение всемогуществом Бога по поводу сокрушаемого зла. Мы ведь на самом деле, когда, ну, вообще мы перестали ненавидеть зло. Мы, если что, еще ненавидим, так людей. Это еще у нас более или менее получается, а зло ненавидеть мы разучились. Мы потеряли очень человечное представление о том, что зло недопустимо. Оно настолько повсеместно прокралось в нашу жизнь, настолько вот эти, так скажем, оттенки серого заполнили наше бытие, фактически зло, но оно практически в нашем мире под своим вот настоящим лицом не выступает. Оно всегда в каких-то пигментациях, оно никогда не показано, никогда не представляется абсолютно черным. Оно всегда немножко серое, с примесью каких-то цветных красок. Никто не называет зло злом. Даже если человек уничтожает, убивает жестоко и физически своих собственных родителей, если он после этого идет и жестоко убивает и насилует каких-нибудь маленьких девочек, и тогда мы не смеем назвать это злом. И тогда мы не обращаемся к этому как к злу. Мы всегда видим только серость некую. Мы всегда боимся обозначить зло злом во любых смыслах. И у нас практически зла нету. Мы всегда и везде говорим, да в принципе, да не такой уж он и злой. Да и не в принципе это вовсе и не зло. Во всем можно найти что-то хорошее, говорим мы. Вот этот, как нам кажется, оптимизм, позитивизм, он приводит к тому, что в принципе-то мы и не видим зла. Мы и добра, разумеется, не видим. У нас нет четкого разделения между добром и злом. У нас как бы просто все люди, немножко добрые, немножко злые. И именно потому, что мы таким серым, неразделенным мир видим, а неразделенным мы видим и потому, что он не разделен внутри нас самих. Мы сами-то тоже любим зло, но боимся в себе этом признаться, боимся признаться, что мы любим именно зло, как зло, то, что разрушает и убивает нашу собственную жизнь прежде всего. И поэтому, раз нет четкого раздела и представления о зле и добре в нас самих, поэтому не проводим его и в мире. И с этой точки зрения нам и непонятно, А что такое, собственно, страшный суд? А зачем он нужен? Ведь люди-то все, в принципе-то, хорошие. Ведь все люди, с нашей точки зрения, заслуживают спасения и прощения и милости от Бога. И в конце концов, ведь Он же так всех любит. Ему несложно нас помиловать. Почему же Он нас и не помилует, и нам бы просто уверены, что это само собой разумеется? Что просто Он не может не помиловать всех, потому что Он Бог, потому что Он любовь. Это же два, как дважды два, четыре, это же естественно. И поэтому, когда мы слышим какие-то слова, вновь напоминающие нам о суде, о водоразделе, о разделении налево и направо, мы недоумеем, и нам кажется, что только какая-то злость, какая-то жестокость людей, какая-то их гордыня и извращенное представление о жизни внушают им вот постоянно повторять эту мысль о страшном суде. И поэтому, конечно, и восторг Аввакума нам непонятен. Когда бы мы, может быть, пережили настоящее торжество зла, настоящего зла, такое, чтобы даже наши умягченные серостью сердца вознегодовали на торжество зла, когда бы мы прошли через ужас Освенцима, Бабьего Яра, ГУЛАГа или Полей Смерти, или что-нибудь еще такого, когда бы видели торжество зла, безнаказанность зла, вот тогда бы, может, мы, увидев вот наших, даже не столько наших, может, всечеловеческих мучителей на скамье подсудимых, мы бы исполнились благородной радости от того, что, наконец-то, возмездие постигло этих бесчеловечных людей, как наверняка, возможно, торжествовали люди, когда услышали о том, что хоть кто-то из нацистов ответил за преступления, которые им совершены. Да просто хотя бы когда праздновали День Победы и видели разгромленный Берлин, может быть, сердца людей исполнялись ярости и радости. Или вот как известный русский философ Владимир Соловьев, есть у него такое произведение «Три слова об Антихристе», и там есть фрагмент, в котором некий условный генерал описывает свое состояние, когда он одержал победу однажды в своей жизни, одержал победу, и он говорит: когда я одерживал эту победу, у меня была Пасха на душе. Я видел сокрушаемое зло, и я ликовал и радовался, и никогда в жизни я не был более торжественен, более величествен и более радостен, чем в тот момент. Но это надо прочитать весь его рассказ, чтобы понимать, что так его вдохновило, что так подвергло его и ввергло его в состояние радости. Вот если мы это переживем, если действительно нас коснется хоть в какой-то степени, мы столкнемся со злом в его вот неприкрытом обличье, по крайней мере, мы назовем зло зло, и наше сердце не вынесет столкновения с этим злом, тогда мы поймем состояние Аввакума, который видит сокрушаемое зло и ликует по этому поводу. У святых, у них представление о вот эта грань, о разделении, очень четком разделении добра и зла, она ближе к их сердцу. Они чувствуют зло не только в его сорванных масках. Они чувствуют зло и тогда, когда оно прячется под кучей личин и масок. Они знают, что ложь есть зло смертельное, Богом ненавидимое, Богу недоступное, Богом отчуждаемое, презираемое и отвергаемое во всех смыслах, во всех мерах, в любом количестве, в любом обличии. Ложь и Бог несовместимы. И ложь, в принципе, есть абсолютное зло с точки зрения святого человека, с точки зрения священного Писания. Это совершенное зло, ложь. Также любой грех есть зло безусловное. Это только зло и больше ничего, несущее с собой смерть. Они это остро чувствуют. Для них даже, для святых, для духовицев книг Священного Писания, даже маленькое зло, даже маленький грех совершаемый, они видят его метафизическую глубину и видят, как, что это зло, корни которые кончаются в преисподней. Поэтому они способны пережить то, что пережил пророк Аввакум, который восхищается, но не от того, что гибнут люди, а от того, что сокрушается зло, который восхищается от торжества правды, от торжества живого Бога, что Он пришел, Он действительно пришел, Он действительно победил. И это торжество и моей веры. Значит, я не напрасно верил, не напрасно верю, не напрасно подвязаюсь. Надо врасти в опыт божественного откровения, врасти в опыт Священного Писания, чтобы действительно так ненавидеть зло. Не человека, зло, именно зло, что можно испытать ликование и радость от того, что нас окружается. Ведь на самом деле мы все с детства вынесли, пока еще, я смотрю, современная молодежь уже не выносит это и не впитывает это с молоком матери, но мы впитали о том, что добро сильнее зла, о том, что добро всегда победит зло. Но ведь это же свидетельство метафизическое, это же опыт метафизический. Это же в опыте человеческом нигде не дано. Ведь Христос не сошел с креста. Ведь на самом деле все его убийцы торжествовали и ликовали, и он не явился им тотчас же, чтобы сокрушить их гордыню и надменность. Он не явился по воскресении тем людям, которые глумились, когда он висел на кресте. Он явился только верным и избранным. И для большинства мира его воскресение не факт, как бы ни пытались его доказать. И поэтому явление торжества добра над злом – это явление воскресшего Христа, это явление и сила, и торжество его второго пришествия. Только тогда, когда он придет второй раз, действительно добро победит зло. Действительно, оно восторжествует. А этот мир, наоборот, мы видели, можем увидеть это из писаний и евангельских, из писаний Ветхого Завета, из многочисленных слов апостолов о том, что мир будет возрастать во зле, и зло будет умножаться, и ложь будет умножаться, ее будет становиться все больше и больше настолько, что люди поклонятся лжи, и ложь назовут Богом, и будут служить ей как Богу, настолько извратится все представление человеческое о человечном, о должном, о правильном, и тогда придет конец всему. И этот конец действительно будет торжеством веры, торжеством правды, и действительно те, кто будут видеть это, будут ликовать и радоваться, потому что ложь разрушилась, потому что зло рухнуло, и ни один человек больше с этого момента удерживаться в лапах лжи и зла не будет. Но и все-таки это торжество третьей главы книги пророка Аввакума пронизано и болью, потому что он видит все-таки страдающих людей. И в песне Аввакума это удивительно передано. Торжество от ощущения его правды и его величия, и при этом боль, сознание боли от страданий человеческих. Но его правда возвышается над болью и страданием человеческим. И по-другому нельзя. По-другому просто не бывает. По-другому, если не верить это величие божественной любви, правды и истины, сокрушающей зло, изгоняющей его вообще из бытия, из жизни, из мира, уничтожающей самый прилоги зла и неправды и лжи, если не видеть этого, а только взирать на страдания человеческие, тогда остается только ропот, отчаяние, гнев против Бога. Фактически это агония в объятиях сатаны. Когда человек видит только боль и страдания, но не видит торжество правды и любви Божией, возвышающейся над этим, он еще ничего не понял, он еще ничего не видел, он ничего не знает, и если он закоснеет в этом своем ощущении отчаяния, от страдания, безвидения правды, он так и останется не поверившим Богу, не увидевшим, не познавшим Бога. Фактически это и неправда. Это ложь, потому что он видит страдания людей, но не видит, что причина этих страданий не в сокрушающем их Боге, а в них самих, возлюбивших недостойны, возлюбивших тьму, возлюбивших зло. Фактически всякий человек, любящий зло, он изначально полюбил ложь. Всякий человек, любящий ложь и зло, в сущности ненавидит ближнего своего. Может он это рассмотреть или не может, это другое дело. Но всякий, кто не поверил Богу, кто возлюбил зло и ложь, тот ненавидит ближнего своего. И он в силу этого на самом деле существо бесчеловечное, даже если он человек. И страдания, которые он переживает, даны в самом лучшем случае для того, чтобы он вернулся к собственной человечности, исцелился от лжи, тьмы и зла, возлюбил Бога и обрел бы способность стать человеком. Но если для него зло и тьма сильнее, важнее, возлюбленнее, так кто же, кроме самого человека, в этом виноват? Если он не хочет быть человеком, не хочет быть с другими людьми в состоянии любви, если он не хочет быть с Богом, так он и не хочет. И ничего с этим не сделаешь. Он связал свою жизнь с зла. Так неужели же со злом? Так неужели же по этой причине всему миру страдать, потому что этот человек какой-то один даже на земле возлюбил зло? Неужели снова всем людям пройти через весь этот ужас истории, только и наполненный тем, что зло торжествует над невинными и часто беззащитными людьми? И вот заканчивается третья глава изумительными стихами. «Я услышал, — пишет пророк Аввакум, — и вострепетала внутренность моя. При вести об этом задрожали губы мои. Боль проникла в кости моя, и колеблется место подо мною. А я должен быть спокоен в день бедствия, когда придет на народ мой грабитель его. Хотя бы не расцвела смоковница, и не было бы плода на виноградных лозах, и маслина изменила, и нива не дала пищи, хотя бы не стало овец в загоне и рогатого скота в стойлах, но и тогда я буду радоваться о Господе и веселиться о Боге спасения моего. Господь — сила моя, Он сделает ноги мои, как у оленя, и на высоты мои возведет меня». Бог прав, свидетельствует Аввакум в своем милосердии. Он праведен в своем милосердии, и он милосерден в своей правде. Все, что он делает, хорошо. Все, что он делает, благо. Пусть это больно, но это хорошо и это благо. Пусть это страшно, но это хорошо и это благо. Потому что главное, что после всего этого маленького или большого горя или страдания больше не будет зла и не будет страдания, потому что Бог делает все именно для этого, чтобы спасти тех, кто может спастись, чтобы остановить тех, кого можно остановить, чтобы помочь исцелиться и обрести полноту собственно человеческого бытия тем, которые не совсем безнадежны и к этому способны. И когда человеков, способных к тому, не будет, тогда не будет и истории. Она исчерпала свой ресурс, и он придет, чтобы вычистить все зло из мира, которое накопилось, и создать новый мир. Как начинается вот в этом отношении сама третья глава: «Господи, услышал я слух Твой и убоялся, Господи, соверши дело Твое среди лет яви его во гневе, вспомни о милости». И вот этот гнев Божий, непрестанно с растворенной милости, милость Божья, которая разгневана на то, что без милости стирают с лица земли слабых, невинных, смиренных сердцем рабов Божьих, вот такое явление Бога в его каких-то антиномичных представлениях и засвидетельствовал нам пророк Аввакум своей книгой, конкретно третьей главой своей книги. И когда постигает нас уныние, и когда, не дай Бог, придется нам увидеть так или иначе последствия греха человеческого и гнева Божьего на этот грех, мы должны помнить эти слова пророка Аввакума и говорить: «Что бы ни случилось, сила моя Господь, правда его не иссякла, и милость его не иссякнет никогда, и тогда, что бы ни случилось, будем держаться за Бога своего, и даже во дни суда, даже во дни страшного суда, говорить и славить Бога, который даже в милосердии своем справедлив и праведен, и в правде своей, безусловно, милосерден». На это мы заканчиваем нашу сегодняшнюю беседу. До свидания, и храни вас всех Господь.